Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каким-то особым торжеством отличается праздник Успения Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Тихой радостью наполняются наши сердца, и каким-то особым умиленным молитвенным чувством, братья и сестры, мы празднуем все праздники Божией Матери. Но в этом празднике чувствуем какую-то особую, сокрытую, благодатную для нас силу. И этот смысл празднования сегодняшнего дня открывает нам в пророческих словах Давид, псалмопевец, который сказал: «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоей я». Пророчествуя о воскресении Господнем, Давид, псалмопевец, сказал о воскресении и о славе Божией Матери в небесном царстве у престола Вседержителя, называя ее кивотом святыни самого Бога. Поистине таковым она и явилась. Как в кивоте находится некая святыня или икона, окруженная тарамой, так когда-то при воплощении своем Господь, внутрь чрева Божией Матери находясь, исткал себе пречистую плоть из ее пречистой плоти непостижимым образом. И она, нося его на руках и окружая материнской лаской, как киот окружает святыню, так и она окружала младенца Христа. И великое утешение для нас в храмах Божиих видеть нашего Бога, Творца мира, як у кроткого младенца, сидящего в объятиях любящей Матери. Сколько здесь любви, сколько здесь смирения, сколько преданности воли Божией. В сегодняшний день, день ее славного Успения, не смерти, услышьте, братья и сестры, Церковь называет этот день Успением, то есть сном. Уснула до лучших времен, до воскресения вместе со своей плотью и вошествия на небо в царство Сына Своего и Бога. И мы, братья и сестры, сегодняшний день вспоминаем житие Божией Матери, славную ее земную жизнь. Родилась у праведных родителей Иоакима и Анны, жизнеописатель. Жития ее святых родителей говорит, что в то время не было на земле людей более праведных, нежели Иоаким и Анна. Вот у каких престарелых родителях родилась эта преблагословенная дочерь, Матерь Божия. Она родилась и имела уже с самого рождения пример для подражания, пример для благочестия, пример искренней и деятельной веры в Бога. Вскоре она уже потеряла отца, и мать, придя к ней в храм Иерусалимский, где она воспитывалась в обстановке с 3 лет близкой к монастырской жизни, мать пришла к ней и доживала уже свои старческие дни рядом со своей дочерью, научая ее и рукоделию, а более деятельному благочестию и жизни духовной не столько словом, сколько примером своей жизни по заповедям Божиим. Но вскоре умерла и праведная Анна, раннее сиротство, а здесь взросление естественного организма человеческого, когда по священническим уже и по храмовым уставам нельзя было находиться ей в храме, а надо было сочетаться браком. И услышали вдруг священники храма Иерусалимского небывалое. До этого в народе израильском говорили: «Жена спасается чадородием». То есть рождением, воспитанием детей, потому что народ израильский надеялся, что из колена Давидова произойдет Спаситель мира. Поэтому рождение детей, значит, продолжение рода, имело надежду на то, что именно из ее семьи, из ее детей, внуков и правнуков произойдет Спаситель мира. Это обетование хранили, и недаром говорили, что жена спасается чадородием. Не только рождение, но и воспитание детей являлось особым знаком милости и благословения Божия. Мало того, неимение детей означало отвержение Богом этого рода и пресечение его, яко недостойного иметь продолжение жизни на земле. И вдруг слышат священники из уст чистой от раковицы, что она обрекла свое девство Богу, уневестившись только Ему одному. И рассуждали они, как же поступить? Пустить ее просто в мир одну, в мир, исполненный разврата, неправды, нечестности, а тогда еще и римских нравов, которые свое языческое умопонимание и умозрение принесли в среду народа израильского. Где здесь гарантия, что сохранит она девство и не нарушен будет обет, данный Богу? Сочетать же ее браком с мужем, как положено было, тоже нельзя было, потому что это значило бы нарушить ее обет, данный Богу. И рассуждая, священники пришли к мнению, соборным рассуждениям, что ее надо обручить почтенному старцу, чтобы он был мнимым ее мужем, обручником всего лишь, и хранил бы ее девство. И таковым старцем был избран праведный Иосиф, 80-летний старец, у которого уже умерла супруга, он был вдовцом, и у которого было уже несколько детей, и вот в эту благочестивую семью праведного Иосифа была обручена и отдана для сохранения девства пречистая дева. Как жилось и в этой семье плотника Иосифа? Наверное, братья и сестры, не так все просто было, потому что мы видим впоследствии, когда после смерти Иосифа сыновья и дочери начали разделять имущество, то Божьей Матери не дали части, как и младенцу Христу, считая их незаконными наследниками. И только Иаков, брат Господень, который называется братом Господним по плоти, старший сын Иосифа обручника, принял в свою долю, в свое наследство Божью Матерь и отрока тогда еще Христа. Наверное, не просто жилось, раз было такое отношение проявленное и кратко упомянутое, без обвинения их, потому что впоследствии, раскаявшись и принявший весть, что Христос есть Мессия, и апостол Иуда, и другие дочери Иосифа обручника были и женами мироносицами, и апостолами Христовыми, а Иаков был первым иерусалимским патриархом, первым епископом иерусалимским. И вот, братья и сестры, мы видим в житии Божьей Матери множество скорбей, которые она терпела. Скорби и от бедности, скорби и от непонимания. Скорби у Божьей Матери были, братья и сестры, еще от того, что вспомните хотя бы, когда она зачала во чреве Духа Святого действием Божьим, не разрушая ее пречистого девства, Господь прошел как солнечный луч, сохраняя свои свойства, проходит через чистое оконное стекло, не разрушая его. Так и Господь прошел и воплотился в ней. Но Иосиф, обручник, будучи праведным мужем, и зная закон Моисеев о том, что зачатую незаконно не от мужа, следовало побивать камнями. И он хотел тайно ее отпустить, чтобы ее уже не убили, зная, что ребенок-то не его, с недоверием отнесся он к зачатому во чреве пречистой девы. И вот, братья и сестры, ангел Господень явился Иосифу обручнику и, как бы подтверждая ее девство, ее верность, сказал: «Прими, Мариам, жену твою», как бы этими словами говоря, что она верна тебе, и ни в коем случае девство она не нарушила, рождаемое в ней от Духа Святого есть. Иосиф, обручник, верою проникшись словам ангела, хранил ее, и мы видим, как он, 80-летний старец, путешествует с нею в Вифлеем на перепись населения в свой родовой город. И видим, что там нету даже где головы поклонить, все дома переполнены и заняты народом, так что вынуждены были не остановиться в загоне для скота, в вертепе, в пещере, где и произошло Рождество Христово. И впоследствии, когда Ирод восстал на сего младенца, Бога-человека, воплощенного для нашего спасения, когда волхвы сказали Ироду, что звезда новая зародилась, символизируя Рождество Царя Христа, то Ирод по злобе, по ненависти, по любви к власти, по гордыне своей приказал убить Христа младенца, да так, что в Вифлееме множество младенец было избито, по указанию Иродова, надеясь, что в их числе будет избит и младенец Христос. Но ангел известил Иосифу во сне, и вот он, 80-летний старец, с Пречистой Божией Матерью и старшим сыном Иаковом по преданию идут во Египет. Скрываются от гнева Иродова во Египте. И, как говорит предание Александрийской египетской церкви, что они жили в глубочайшей нищете, не имели где главу подклонить, трудами своих рук питались, жили очень бедно и гонимы были из города в город жрецами языческими, потому что где ни появлялась Пречистая Божия Матерь с младенцем Христом, там волею Божию и силою Божию соприсутствующую Христу Спасителю, как Богу человеку, падали и сокрушались идолы, и гонимы они были из города в город, из места в место. По смерти Иродове они возвращаются назад на свою родину, поселяются в своем отечестве, и когда Христос выходит на проповедь, то Божья Матерь тоже мало радости слышит. Фарисеи, книжники, саддукеи, знатные и почитаемые духовники народа израильского не восприняли Христа, но злобой, завистью дышущей, всякую клевету и грязь лили на Него, так что и чудеса Его исцелений по любви, творимые к людям, говорили, что все это Он творит силой князя бесовского. Все это слышала Божья Матерь и скорбела об этом. И впоследствии, братья и сестры, когда она следовала за Христом, и когда Он был уже взят стражниками на распятие, когда избивали и мучили Его, сеча и кнутами, издеваясь и венчая терновым венцом, и оплевая и заушая Его, и одевая в насмешку царскую багряницу, надсмехаясь над Ним царь Израилев, все это Божья Матерь видела и терзалась сердцем. И когда Он измученный и избитый, нес крест на Голгофу и падал под Его тяжестью, и здесь оружие пронзало душу Божией Матери, то оружие, которое когда-то предречено было старцем Симеоном в храме Иерусалимском при Сретении, когда сказал: «Сей лежит на восстании и падении многих, а тебе самой душу пройдет оружие». Разве не проходило оружие скорби и боли, сердце Божией Матери и душу не пронзало ли, не терзалась ли она душой, когда вбивали гвозди в руки ее сына и в ноги, когда прободали на ее глазах копьем, когда он муки терпел и вопил жажду, и вместо этого, вместо воды ему подавали без всякого сострадания в насмешку желчь с уксусом смешанную. Все это видела Божья Матерь, и поспешное погребение без должной чести. Видела и учеников, страха ради иудейского разбежавшихся, один только Иоанн Богослов. У креста оставался, и только здесь она услышала у креста слова утешения, которые в какой-то мере наполнили утешением ее материнскую душу, терпя муки, сын ее и Бог. А ведь она знала, что не просто он ее сын. Ведь она знала его свыше человеческого естества зачатие от Духа Святого, ведь она знала, что у нее девство не разрушено. Ведь она слышала ангельские хоры в Вифлееме, которые пели «Слава Вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение». Ведь она слышала пророчество Анны Дщифануилевой в храме Иерусалимском. Ведь она слышала Симеона проречение, который как к Богу обращался к младенцу, лежащему у нее на руках: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром». А глагол ведь был ему от Бога когда-то, что не разрешится на туз плоти, пока не возьмет на руки Спасителя мира. Все эти слова, сложенные в сердце Божьей Матери, Божья Матерь, никто так не скорбел, как Божья Матерь, потому что все распинали только Учителя, человека, А Божья Матерь понимала, что распинают Бога человека, Мессию, Спасителя мира. Безумный род человеческий восстал на Бога, принявшего на себя человеческую плоть. И как пережить сердцу материнскому страдания сына, а верующему человеку как пережить поношение такое Бога, братья и сестры? Ведь мы с болью знаем, когда разрушаются храмы, когда скверняются святыни, и сердце человеческое, с какой скорбью на это смотрит, даже на кадры хроники документальных фильмов, когда сбрасывают купола или кресты из храмов, когда бросают иконы в костер. А то представьте, Бога человека в плоти распинают, и Божья Матерь это все знала и страдала, как никто не страдал. И только слова утешения явились ей какой-то поддержкой. Слова утешения от ее сына, терзаемого на кресте страшной болью, когда он, преклонившись, сказал ей: «Жена», указуя на Иоанна Богослова, верного своего ученика любимого, «се сын твой», а ему: «се мати твоя». И Иоанн Богослов, взявши ее к себе, хранил ее как великую святыню, как и мать, как и духовника, как честнейшую херувим, как назовет ее впоследствии церковь, и славнейшую без сравнения серафим, сподобившуюся послужить воплощению Бога человека, воплощению второй ипостаси Святой Троицы и быть Матерью Божией. Но и впоследствии мы знаем, что не успокоились иудеи, гонения подняли на первую церковь, и Божья Матерь слышала о том, что Иакова, брата Господня по плоти, сбросили с крыши храма Иерусалимского, убивши его. Слышала, что побили камнями первомученика архидиакона Стефана. Слышала, что апостола Петра и Иоанна Богослова в тюрьму и в оковы заключали. Но видела и возрастание церкви по проповеди апостольской, и этим утешалась. И, наконец, само ее успение, оно стало ей, братья и сестры, утешением, как когда-то явилось утешение ей плачущей у гроба Господня. Когда напротив гроба сидела и плакала безутешно, терзаясь душой и сердцем материнскими, а так может терзаться только мать, и матери это знают. Когда она плакала против гроба Господня, то ангел Господень отвалил камень гроба, свет велий воссиял из гроба Господня. Стражи в страхе попадали, а ангел утешал ее, и мы по сегодняшний день на Пасху вопием: «Ангел вопияше, благодатней радуйся, и пакерику радуйся. Твой сын воскресе три дневе над гроба, и мертвые воздвигнувый. Люди, веселитесь». И Божья Матерь первая услышала благовестие о воскресении Христа, как когда-то слышала благовестие о зачатии ею Сына Божия, отвечая: «Се раба Господня, будем и по словеси Твоему». И вот явилось ей великое утешение, когда архангел Гавриил опять предстал ей перед успением, вручивши в залог ее небесной славы сияющую благоуханную ветвь райскую, завещанием, что через три дня она разлучится от плоти своей. И в залог ее пребывания сыном ей Бога, вот ей райская ветвь из тех неземных райских обителей, куда призывает ее сын и Бог, с которым здесь она разлучилась в земном бытии. По слову ее и по просьбе ее, по молитве ее, чудом были восхищены на облацах апостолы с мест своей проповеди, и принесены, и радовались, и ужасались, как они в одно мгновение оказались перед домом Иоанна Богослова. И, входя, приветствовали Божию Матерь, и, не сдерживая слез, плакали, слыша, что она от них будет уходить туда, к Сыну и Богу, в вечность. И плакали апостолы, и припадали к Царице Небесной, любя ее как Матерь Божию и как свою Матерь, и как свою наставницу, кротостью, смирением, молитвенностью своею, воспитавшей и их, как детей своих. И вот, братья и сестры, настало время славного успения. И мы видим на иконе, что сам Господь с ангельскими силами пришел в горницу, где на украшенном цветами ложе, где было множество светильников зажженных, возлегла Божия Матерь, сложивши руки со смирением, ожидая пришествия Сына и Бога. Раздалось пение ангельских хоров. Свет великий осиял горницу так, что свет светильников померк по сравнению с божественным светом. И вот Господь, явившись, принял на руки ее пречистую душу. Святые отцы говорят, что душа человека, она похожа на его телесное состояние. Ведь недаром, являясь по смерти, наши сродники часто имеют тот же вид, который мы имели и при жизни их во плоти. И так говорит и святитель Феофан Затворник. Почему же душа Божией Матери на иконах пишется как младенец? Да потому что она не умирала, она рождалась в вечность. И вот символ рождения в вечность изображен в виде младенца, потому что рождаемся-то мы младенцами. Вот и символ этого нового рождения – не прекращение жизни, не смерти. Как в одном классическом произведении сказано, жизнь – вечность, смерть – лишь мгновение. И здесь Божья Матерь рождалась в вечность, чтобы предстать у престола Вседержителя и чтобы там молиться о всем роде человеческом, в славе Божества находясь, предстоя у престола Вседержителя по пророческому слову пророка-псалмопевца Давида, который еще до Рождества Христова, еще до рождения в мире Божией Матери, сказал пророчески, «Предста, царица, одесную тебе, в ризы позлощенные одеяна, преиспещренно, и приведутся девы вслед ея, искренние ея, приведутся тебе». Обращался к Богу пророк псалмопевец Давид, вещая о предстательстве Божией Матери у престола Вседержителя. Что на эти пророческие слова скажут сектанты и баптисты, и иеговисты, не почитающие Божию Матерь? Что они против пророчества, какие доводы приведут? Давид, псалмопевец, неложно в Священном Писании, которое они потрясают, выборочно беря только контексты какие-то. Читайте, братья и сестры, полностью и понимайте, что Святая Православная Церковь является той Церковью, которая со времен апостольских, которой принадлежала Божья Матерь, которой принадлежали апостолы святые, мужи и угодники Божьи, которые во множестве, братья и сестры, прославились славою Христовою и имели силу благодать Его. И вот Божья Матерь предстала у престола Вседержителя, но не только душею, потому что апостол Фома, который когда-то говорил, что пока перста не вложу в язвы Христовы на руках и пока руку в ребра прободенной не вложу, не поверю, что Он воскрес. И Господь, когда-то явившись ему, сказал, что перенеси перст свой, пальцем попробуй язвы мои, руку вложи в ребра прободенные, и не буди неверен, но верен. И навсегда Фома, припавший ко Христу, дал ответ всем еретикам, которые не почитают Христа как Бога. Фома, павший, воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Не как иеговисты получают, что Христос всего лишь творение, или другие сектанты, подобные им. Фома дал нам уверение, что Христос есть истинный Бог. «Господь мой и Бог мой!» И слова эти записаны в Евангелии. И здесь же Фома послужил к уверению воскресения Божьей Матери по слову Давида, псалмопевца, «Воскресни, Господи, в покой Твой Ты и кивот святыни Твоя». Когда он с опозданием по промыслу Божию прибыл, после уже погребения Божьей Матери, он попросил отвалить камень от гроба, чтобы мог бы поцеловать ее пречистое тело и поплакать над ним, прощаясь. Но когда отвалили камень гробный, оказалось, что лежат только пелены. И нет там, братья и сестры, Божией Матери. Два гроба пустых мы почитаем. Гроб Христов из которого Он воскрес, и гроб Божией Матери Гефсимании, где воскресла и она по слову пророческому пророка псалмопевца царя Давида, и с плотью своею предстала у престола Вседержителя по слову опять же пророка, предста царица одесную тебе, в ризы, преиспречренная деяна преукрашенна. И мы, братья и сестры, сегодняшний день, вспоминая успение Божией Матери, и вспоминая, что она терпела гонения и скорби всю жизнь, и даже в день погребения противники Христовы хотели побить камнями шествие погребальное с телом Божией Матери. Но Господь ослепил их светом Своим. Когда только один лишь Афония, о котором Господь промышлял как о будущем Своем ученике, с дерзновением Своим был допущен к гробу Божией Матери и устремился, чтобы перевернуть его, но руки его оказались отсеченными невидимым мечом ангельским и остались как бы прилепленные висеть на одре украшенном, на котором несли тело Божией Матери апостолы. И тогда апостол Петр со свойственной ему ревностью, с любовью к Божией Матери взял того Афонию, подвел его, плачущего и кричащего от боли, подвел его руки к суставам, присоединил и говорит: «Веруй, проси Божью Матерь о милости», зная ее любовь при жизни еще ее. И Афония помолился Божьей Матери со слезами раскаяния, и свершилось чудо любовью Царицы Небесной. Дерзновенного гонителя она исцелила, не только телесно, приросли его руки, только на местах отсечения остались как красные полосы, но и душу его исцелила. Он стал последователем Христовым и прославлен Церковью, яко единотугодник Божий, как последователь Христов. И вот, братья и сестры, всю жизнь Божия Мать терпела бедность, гонение, непонимание от людей, скорби, клевету. Ведь клевету на своего сына она тоже воспринимала материнским сердцем, как каждая мать воспринимает клевету, как клевещут на ее ребенка. Сколько она пережила в жизни, трудилась, не покладая рук. Недаром на одной из икон в Иерусалиме изображается Иосиф, обручник, строгающий дерево, рядом Христос, Спаситель, работающий по столярному ремеслу, и рядом Божья Матерь, которая называет Божья Матерь прядущая. Она всю жизнь зарабатывала на жизни себе ткачеством и прядением. Всю жизнь она трудилась в кротости и смирении, и незлобии пребывая, с любовью ко всем, кто к ней приходил. Часто, братья и сестры, можно услышать: вот спастись можно только в пустыне, потому что тут люди мешают. А Божья Матерь все время была на людях. Ее все время окружали люди, особенно перед ее успением. Множество последователей Христовых приезжало в дом Иоанна Богослова, чтобы побеседовать с нею, чтобы утешиться общением с Царицей неба и земли, с Матерью Божией. Да и до этого, братья и сестры, она жила и в общежительном монастыре. Жизнь похожа была на монастырскую при храме Иерусалимском. Жила потом не по своей воле, в мирской среде, в мирской семье Иосифа Обручника, окруженная людьми мирскими. Впоследствии в Египте под постоянными гонениями, а до этого страхом за дитё свое при Ироде. Впоследствии, возвратившись, представьте, как возвращается человек, у которого ничего нету, которого даже в наследство не берут, а живет как бы у чужих людей. Она жила у Иакова, брата Господня по плоти, в его наделе, в его имении, как бы у чужих людей, не имела где головы подклонить. Следовала всюду сыну своему и Богу, сопровождая его на проповедях и слушая со смирением, в сторонке, слушая его проповедь вместе со всеми, кто его тысячами окружал. Пребывала с его учениками и в день сошествия Святого Духа. То есть, казалось бы, всю жизнь она пребывала среди людей, в толпе народной, среди разных людей, в скорби, в непонимании, окруженная часто людьми завистливыми, клевещущими, озлобленными. Как же она могла стяжать такую душу, что ее называют честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим? Во-первых, для нее был пустыней духовной храм Божий. Там она уединялась в молитве с самим Богом, как бы в пустыне находясь. И для каждого из нас, братья и сестры, приходящего в храм, хотя мы окружены людьми, храм является духовной пустыней, в которой мы предстоим пред Богом и один на один лицом к лицу с Ним беседуем. Да и домашняя молитва наша, когда мы живем, будь то в монастыре, будь то в мирских домах, но когда мы становимся перед иконами, читаем свое молитвенное правило, мы опять находимся в пустыне. В пустыне и один на один с Богом, общаясь с Ним и беседуя с Ним молитвами своими, и слушая слова песнопений, или читая слова молитв, прославляющие Его как Творца нашего и помощника. Храм является пустыней для верующей души, в которой возможно уединение и спасение, сколько бы тысячи народа его не наполняли. А когда Христос вселяется в нас через причастие, мы со Христом и вовсе уединяемся, и так близко с Ним и рядом находимся, как никто, братья и сестры. Я и Христос во мне через причастие. Это ли не пустыня, это ли не уединение? Ведь недаром начало пустыннического жития у Марии Египетской началось в храме Иерусалимском, который наполнен был тысячами народа, пришедшим поклониться на крестовоздвижение животворящему кресту. Но при тысячах народа, при которых она не могла переступить порог храма, она как в пустыне беседовала с Божией Матерью перед ее иконой, забывшей обо всех, только плача о своих грехах, каясь перед иконой Божьей Матери, и от иконы Божьей Матери услышала поддержку молитвенную ей и благодать, свойственную только Божьей Матери, материнскую любовь, которую она может подавать от своих святынь. Она, поклонившись кресту Христову, дала обет при иконе Божьей Матери, потом услышавший голос: «Иди в Заярданскую пустыню, там ты обретешь спасение». Но в пустыне Мария Египетская была уже, когда целовала икону Божьей Матери и один на один с нею беседовала. Вспомните, братья и сестры, преподобного Феодосия Печерского, который был на перу у князя Изяслава, на перу княжеском, где обычно были и пирующие, и вино лилось рекой, и яств было множество, и скоморохи веселили народ на праздник. Но Феодосий Печерский сидел и тихо плакал. Князь Изяслав, запереживавшись, спросил: «Отче, что ты плачешь?» И тот, вздохнувший, сказал: «Так ли будет на страшном суде?» И сказал князь Изяслав: «Мы тут пируем, веселимся и радуемся, а Феодосий даже на перу сидит, как на страшном суде Божием стоит». Вот, братья и сестры, пустыня. Вот уединение с Богом. Никогда вокруг нас никого нету. А когда мы, общаясь с Богом, молясь Ему, ничего не видим и не слышим, потому что всем сердцем своим и душею своею по заповеди Господней возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоей, всем помышлением твоим. Вот когда мы стоим с таким чувством, молясь Богу, то нам и служба короткая. Нам и служба в утешение. Потому что служба тогда в радость, когда мы не стоим без внимания, а когда есть плод молитвы, когда со вниманием слушаем слова молитвы и проповеди, когда мы, братья и сестры, сами словами молитвами разговариваем с Богом, сердцем Его чувствуя присутствие здесь в храме, а по-иному и не может быть, потому что Христос посреди нас, говорит духовенство во время службы перед евхаристическим каноном. Да и мы, братья и сестры, знаем слова: где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. В сегодняшний день с Богом беседуйте. Уйдите в пустыню своего сердца. В безмолвие ума погрузитесь, чтобы в нем не возникали помыслы суеты и заботы о мире сем. Предайте себя в волю Божию, как когда-то Божья Матерь предала, сказавши: «Се раба Господня, будем и по словеси Твоему». И черпайте силы, братья и сестры, в примере жизни Божьей Матери, что сколько она претерпела и не возроптала на Бога, а пребывала в терпении и скорбях, братья и сестры, потому что по слову апостольскому скорби рождают терпение, терпение рождает опытность, а опытность рождает надежду, непосрамленную надежду верующего сердца на то, что Господь все видит, все слышит, все знает, что Господь меня любит, а мне промышляет. А как Он промышляет, спасая мою душу? В Его святых руках. И мы, братья и сестры, знаем, как наши деды и прадеды говорили, Бог терпел и нам велел. Дай Боже, братья и сестры, не простого терпения, не просто терпеть, терпение с упованием на милосердие Божие. И не просто на милосердие. Мы знаем еще сегодня по примеру Божьей Матери, что мы имеем великую надежду, не просто надежду, а надежду с уверенностью, говоря, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Если атеисты говорят, что мы умираем, и ничего после нас не остается, пускай они тогда объяснят, почему 2000 лет народ тысячами в сегодняшний день идет в храмы Господни. Пускай не объяснят, почему у простой доски, на которой красками изображено изображение Божьей Матери с Христом Младенцем, мы получаем действием силы Божьей, как у иконы Царицы Небесной, множество исцелений и утешений. Пускай они объяснят, почему мы почитаем наших угодников, наполняя их домы в дни их представления от этой жизни, будь то Николай Чудотворец, или Пантелеймон Целитель, или преподобный Иоанн Затворник, когда мы притекаем и не просто слышим ответ на свои мольбы, но имеем и примеры ихней действенной помощи силою Божией. И в сегодняшний день, братья и сестры, мы слышим тропарь, Божию Матерь, величающий и ее славное Успение, а более Богородичную Пасху, прославляющий, слышим утешительные слова. В Рождестве девство сохранила Иси. Во Успении мира не оставила Иси Богородица. Приставилась Иси к животу, то есть к жизни. Мати сущи живота, то есть Матерь жизни. И молитвами Твоими избавляешь от смерти души наша, от смерти духовной, и от смерти телесной, потому что вместе с Сыном Своим и Богом она положила начаток воскресения мертвых и жизни будущего века. И мы проповедуем эту жизнь. И мы знаем, что эта жизнь, которой мы сейчас живем, ни для кого не секрет, она закончится у кого-то в молодости, у кого-то в старости, у кого-то по болезни, у кого-то в здоровье, потому что нет у Бога старых и молодых, больных и здоровых, у Бога есть готовые. И Он забирает в вечность туда к себе человека, когда ему это полезно и когда он может стяжать спасение. Или пресекает, как наказанием смертью жизнь человека, когда она бесполезна, а то и вредна для окружающих. Когда человек свою душу губит и другие в погибель ввергает, тогда смерть, как грозный меч, карающий Божий. Но мы, братья и сестры, называем кончину наших дедов и прадедов, православных христиан, успением, а их называем усопшими, то есть уснувшими, чающими воскресение мертвых и жизни будущего века вместе со Христом, вместе с Божьей Матерью. Представьте, какая радость, какое утешение, когда мы подходим к иконе Божьей Матери, так сердце аж трепещет от умиления перед Царицей Небесной, только созерцая ее изображение, мы наполняемся радостью, любви, встречаясь с нею. Но представьте, какая же радость будет, когда Господь сподобит нас Небесного Царствия по своему милосердию, прощая грехи наши. И мы саму Божью Матерь увидим так, как она есть. Когда ангельские силы видеть будем, когда Николая Чудотворца увидим, когда Пантелеймона Целителя будем зреть, когда великомученицу Варвару будем созерцать там, в небесном царстве, когда нас окружат наши родственники, умершие, и будут благодарить нас за те молитвы, которые мы приносили за них в церкви, молясь о них, как о усопших, и ожидая встречи с ними в вечности. И такая радость, что мы, казалось бы, навсегда их потеряли, а вот мы с ними встретимся. И не просто встретимся, уже никогда не будем разлучаться. И Господь, нас настолько любящий, будет присутствовать там, братья и сестры, славою Своею. И душа будет таять в наслаждении Его любви. Потому что, представьте, зачастую не человек хочет, а Бог хочет, чтобы человек с Ним жил целую вечность. Мы не можем друг друга потерпеть в семьях. Мы не можем на гостей, бывает, ропщим, приехавших и задержавшихся. А Бог не хочет с нами целую вечность разлучаться. Хочет, чтобы мы были с Ним не только здесь на земле, но и в вечности мы никогда с Ним не разлучались. Вы понимаете, какая это сила любви к нам? И какая черная неблагодарность по отношению к Богу от нас, бывает, исходит. Когда мы и ропщим, и недовольны, и забываем Бога, и заповеди Его не соблюдаем, и машем рукою, не молясь, не постясь, не сообразуясь с призванием своим, с высоким званием, христианин, последователь Христа, последователь самого Бога, Творца миру. И сегодня, братья и сестры, любить Бога сердцем своим, умом своей, всею душею своей, призывает нас Божья Матерь материнской своей любовью. Призывает, любя и Бога, любя и нас. Потому что мы и усыновлены в лице Иоанна Богослова, как Его последователи, как последователи Христовы. Божья Матерь сегодня молится о нас сугубо, радуясь сегодня у престола Вседержителя, братья и сестры, молясь за нас, дайте возможность Божьей Матери радоваться, радоваться о нас, грешных, в Царстве Небесном, о нас, грешных, но кающихся сокрушенно, с духом смирения, стремящихся быть с Богом, говоря, что, Господи, мы хоть и грешны, но другого Бога, кроме Тебя, у нас нету. И другого Бога, кроме Тебя, нам не нужно. И мы хотим, Господи, быть с Тобою. И веруем, Господи, помоги нашему неверию. Помоги быть верующим не только по словам, по жизни, по делам нашим. Помоги, Господи, сегодня в храме Твоем быть как в пустыне, один на один с Тобою, отрешившись от мирской суеты, предавши себя волю Божию, неся крест свой жизненный, не забывая высокого своего звания христианин. Аминь.